Итак, мы договаривались с вами, что мы займемся практической частью. Вчера была вводная, обзорная, чтобы мы представляли себе, о чем книга Ионы, и некоторые богословские даже мы вопросы рассмотрели. Сейчас я предложу вам некоторые практические наблюдения, выводы, и потом, как это отражается на нашей жизни, что можно взять для своей жизни из книги пророка Ионы. Итак, первое мое наблюдение, которое я хотел бы взять для себя. Центром внимания является не избранный, а сам избирающий. Хочу задать вопрос, как вы думаете, кто в главной роли в книге пророка Ионы? Кто в главной роли? Удивительно, друзья, но сам Бог является в главной роли этой книги. Я не литературовед, но понимаю по жанру этой книги, что главной личностью, главную роль исполняет сам Бог в этой книге. Например, для сравнения, сколько раз упоминается имя Господа в книге «Песнь песней»? Кто посчитал? Не считали, да? Прочитайте, друзья, книгу «Песнь песней», любимую вашу, и обнаружьте, сколько раз имя Господа там упоминается. Ноль. Ни разу. А сколько раз упоминается имя Господа в книге Исфирь? Один раз, когда Господь отнял сон у царя. Один раз. Хотя во всем чувствуется рука Божия. Друзья, но в книге Ионы на этой маленькой, на одном маленьком листе упоминается имя Господа, я насчитал, 26 раз имя Господь, 15 раз Бог, то есть 41 раз. А имя Ионы упоминается 18 раз. То есть имя Господа больше, чем в два раза упоминается, чем имя главного, казалось бы, героя этой книги. Итак, друзья, первая моя практическая мысль. Бог должен быть в главной роли в жизни избранного человека, Божьего избранника. Интересно, друзья, в книге Ионы начинается все с Бога и заканчивается Богом. Божий призыв, Божий вывод, Альфа и Омега. С него начинается, им заканчивается книга. Бог управляет силами природы. Бог воздвигает шторм, и Бог успокаивает шторм. Бог повелевает киту заглотить Иону, и Бог повелевает киту извергнуть Иону. Бог повелевает растению вырасти за одну ночь, и Бог повелевает человеку, который полз себе спокойно, и у него не было никаких планов, вдруг он слышит команду «Стоп!» И червяк остановился. «Заворачивай налево!» И он поворачивает и ползет. «Точи!» Точит. Друзья, Бог в главной роли этой книги. И я хочу сделать такой вывод, друзья. Бог должен быть в главной роли в жизни избранника. Практически. Когда вы поступаете в университет, что вы думаете о Боге в этот момент? Мне нужен Бог на экзаменах. Когда вы решаете семейный вопрос, мне нужен Бог для того, чтобы Он склонил ее на мою сторону, потому что мне будет с ней хорошо. Или, например, чтобы Бог ему положил на сердце сделать мне предложение. Мне нужен Бог в семейной жизни, но так, чтобы Он помогал мне строить свою личную жизнь. Итак, друзья, в этой модели, или там схеме, Бог не в главной роли. Мне нужен этот человек, и для этого я использую Бога как вспомогательную личность. Но если я поступаю в институт, потому что я хочу этой работой прославить Христа, я хочу получить те знания, которые пригодятся мне для служения, и Бог будет мною пользоваться. И, может быть, эти знания нужны будут для устройства семьи, которую я хочу также настроить на служение Богу. Иными словами, Бог не вспомогательная личность, Он в главной роли моей учебы, моей работы, а все остальное подчиняется же этому. То есть, Господи, в главной роли моей учебы это Ты. Все остальное, что касается вспомогательных, нужно учить уроки или еще что-то, это я. Там, где нужна от меня какая-то реакция. Друзья, иногда наша жизнь напоминает вот что. Как будто бы солнце должно крутиться вокруг Земли, как представляли раньше древние. Но не солнце вокруг Земли, а Земля вокруг солнца. Я не хочу, чтобы наш Бог, великий, всемогущий, создатель Вселенной, Его всемогущество крутилось вокруг наших интересов, вокруг наших там каких-то желаний личных. Друзья, я не хочу, чтобы так Бог воспринимался. Это языческий подход. Именно они так подходили, те же ассирияне, Ниневия, к своим богам, чтобы использовать Бога для своей личной жизни, чтобы мне было хорошо. Друзья, но наш Бог, которому мы поклоняемся, не такой. И Он нас создал не для того, чтобы потом себя посвятить людям, но Он создал людей для себя. Поясню практическим примером. Вот, например, служение. Где-то я рассказывал этот пример, по-моему, на 59-й. Однажды в кабинет Тарея, это был известный евангелист, сотрудник Муди, постучалась его сотрудница. «Да, пожалуйста, входите». Она говорит: «Брат Тарея, у меня есть проблема. Я 2 часа беседовала с одним безбожником, машинистом, и он отвергал евангельскую весть, противостоял и ничего не хотел воспринимать из того, что я ему говорила. Вы не могли бы пойти и поговорить с этим человеком и сказать ему о Христе? Так раньше люди переживали за тех, кому благовествовали». Тарей сразу первое, что у него выпалил: «Да, конечно, хорошо, я поговорю с ним». Он закрыл свой кабинет, упал на колени и взмолился: «Господи, моя самая лучшая сотрудница, которая очень качественно свидетельствует грешникам, у нее ничего не получилось за эти 2 часа. А кто такой я? И что я могу сделать с сердцем этого человека? Я ничто. Поэтому я прошу тебя, пойди впереди, и что посчитаешь нужным, положи мне на уста». Он пошел, нашел этого человека, стал с ним разговаривать. Через 15 минут этот грешник покаялся на коленях. Он приходит счастливый и свидетельствует своей сотруднице: «Ты знаешь, он покаялся». Тогда сотрудница спросила: «А что вы ему такого сказали?» И он пересказал этот диалог. Что он ему сказал? Тогда она еще больше удивилась. «Дело в том, что все то, что вы говорили, и я это ему сказала, чуть ли не слово в слово». Когда они вместе проанализировали, с чего начиналась беседа и как они подошли к этой беседе, то оказалось, эта сотрудница призналась, что она хотела с собой взять Бога и использовать Бога и Духа Святого для того, чтобы повлиять на этого грешника. А Тарей подошел иначе. Он хотел, чтобы Бог пошел, говорил с этим грешником и его ничтожного употребил как свой сосуд. 2 одинаковых свидетельства, но 2 разных подхода. В одном случае Бог как вспомогательная личность, а в другом случае Бог в главной роли. А Божий человек, избранник Божий, свидетель Божий, он как вспомогательная личность. И, друзья, эффект совершенно разный. Это нужно в нашем служении, что бы мы ни делали, проповедовали, пели песни или где-то играли на музыкальных инструментах, свидетельствовали, молились. Друзья, не я в главной роли. То, что я сейчас делаю, проповедую, это не я в главной роли. В этом заинтересован Бог, чтобы возвещалась истина. А от меня все, что требуется, открывать уста, а то, что Господь уже положит на сердце и наполнит эти уста чем-то, это Его задача, это Его интересы. А я просто по Его милости вовлечен в эти интересы. У меня вопрос, друзья: когда Христос умер на кресте, почему завеса в храме разодралась сверху донизу? Вы обращали внимание, что завеса разорвалась сверху донизу, но не снизу доверху? Это говорит о том, что инициатива спасения изошла сверху. Это не первосвященники порвали снизу, чтобы обеспечить себе доступ к Богу во святое святых. Это Бог разорвал через смерть Христа и открыл доступ к Нему через кровь Христову, через Его смерть Голгофскую. Завеса разодралась сверху. Друзья, Бог – инициатор спасения. И когда мы идем к грешнику свидетельствовать и говорить ему о Христе, Бог – инициатор этого. И когда Иона должен был идти в Ниневию, Иону никто не спрашивал, хочешь ты или не хочешь. Это Бог – инициатор этого свидетельства во спасение этим грешникам. Итак, друзья, я хочу проиллюстрировать эту мысль вот чем. Есть такой подход. Девица, например, про себя думает: «О, какой-то замечательный человек. Если бы я вышла замуж за этого замечательного человека, я была бы счастлива». Вопрос: в чем заключается счастье этой девушки? В том, чтобы ей уже больше ноги не нужны, потому что он будет носить ее на руках? Или будет катать ее на дорогой машине. Или выгуливать. В чем ее счастье жить с этим замечательным человеком? В том, что она может этого замечательного человека осчастливить и сделать более счастливым своим служением. И когда девушка будет, или уже молодая жена, видеть, что она делает счастливым этого замечательного человека, за которого она вышла замуж, это для нее счастье. Высшее причем счастье. Потому что не муж для жены, но жена для мужа. И когда она выполняет свое предназначение и делает, чтобы ему было хорошо, потому что нехорошо быть человеку одному, и делает ему хорошо, она счастлива от этого. Друзья, я хочу эту схему применить на отношения с Богом. Если мы Бога хотим использовать для своей личной жизни, чтобы Он на наши как-то интересы отвечал, это несчастная жизнь. Но когда мы, наоборот, пытаемся понять Бога и сделать Ему что-то в радость приятное, это делает нас счастливыми. Лаодикийская церковь, она была способной, там было все, наверное, были там деньги, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Но Христова оценка, ты несчастен. Друзья, оказывается, член церкви может быть несчастным. Это сказано ангелу Лаодикийской церкви, ты несчастен. Христианин может быть несчастным. Почему? Христос за дверью. Жизнь, потому что не подчиняется интересам Христа, а моим личным интересам. И все, как, когда мне нужен Христос, это когда, например, где-то что-то, проблемы какие-то, мне нужно выйти за кафедру, мне нужно поговорить с человеком, мне нужно сделать предложение, мне нужно поступить на экзаменах, мне нужен Бог. Друзья, это несчастная жизнь. В главной роли в моей жизни должен быть Бог. И это в книге Ионы очень хорошо выделяется. Второе, друзья, второе наблюдение. Мы избраны не для превосходства над другими. Мы говорим, что мы народ избранный. Мы избраны не для превосходства над другими, а для служения другим. Иона был сыном своего времени, и он так же, как все остальные евреи, считал, что они Божьи любимчики на этой земле. И Бог их сделал особенным избранным народом для того, чтобы управлять потом всем человечеством. И все остальные это так себе. Это варвары, это плебеи. Мы тут самые-самые, и все тут для нас. Мы Божьи избранники. Друзья, но Бог избрал нас не для того, чтобы все потом нам подчинялось и нам служило. Наоборот, Он нас избрал, чтобы послужить им, язычникам, которые Бога вообще не знают, и может даже очень жестокие, как ассирийцы. Итак, друзья, у евреев было такое мировоззрение, что у них есть привилегия. Вместо того, чтобы думать о том, что у них есть привилегия плюс ответственность. Вот в чем, друзья, наше избранничество. Привилегия, да, это привилегия. Но это еще и ответственность. Мы ответственны перед тем, кто на сегодняшний день не является избранным и не в числе спасенных. Итак, практическая часть. Сколько раз мы сидели под кустом огорчения и ждали, когда Бог будет за нас избранных заступаться и наказывать этих грешников, которые нас где-то трогают и обижают. Вы знаете, вспоминаю одну ситуацию, мне стыдно. Один человек сделал мне зло, и Бог дал силы, мы вместе с женой молились, чтобы ему простить. Финансовый был долг, он мне был должен. В общем, все так получилось, что мы решили его простить. И я наблюдал, когда его Бог накажет. И вы знаете, Бог его наказал, меня после этого благословил финансово, его наказал финансово, сразу после этого. Это было очень явно, и мы понимали, что это Божий перст. И знаете, что самое страшное? Я не остановился наблюдать и ждал, когда еще Бог его накажет. И думал, наверное, он где-нибудь на больничной койке окажется, наверное, как-то еще Господь с ним там разберется. Но он жив-здоров, и ничего с ним не случается. И мне как-то стало на сердце досадно, почему Бог так мало за меня заступился. Это то, что происходило во мне. Мне стыдно сейчас это вот осознавать. Но это было, друзья. И, возможно, в вашей жизни что-то было похожее, когда вы сидели под своим кустом огорчения и ждали, когда Бог будет за вас заступаться и наказывать этого грешника, для которого нет законов. Молитва фарисея. «Боже, благодарю Тебя за то, что я не такой, как прочие люди». Некоторые люди думают, что это молитва лицемера. Друзья, я не согласен с этим. Изучая историю фарисейства, я пришел к выводу, что это была искренняя молитва. Они действительно, по-настоящему, искренне приходили в храм, Они считали себя лучше всех в обществе, духовнее всех. И благодарили Бога за то, что с Его помощью они достигли такой духовности и стали лучше всех. Он молился искренно. Это не была молитва лицемера. Он так действительно считал, что он лучше всех. Благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди. Друзья, сегодня это даже можно наблюдать в церкви. Есть люди, которые имеют чувство превосходства над другими. Возможно, фамилия влияет. Возможно, способности, таланты, которые человека приподнимают в своих глазах, и он уже чувствует, что этот недостоин со мной общаться. Если это в церкви есть, друзья, для нас книга Ионы будет актуальна. Никакого чувства превосходства. Ты такой же грешник. И ты также нуждаешься в спасении. Мы позже потом об этом скажем, что он сам нуждался в спасении Иона, когда угодил в камеру смертников. Друзья, бывает превосходство на разной почве. Бывают элитные группы в церкви. Это очень плохо, когда это в церкви есть. Никаких элит не должно быть. Мы все одинаковые перед Богом. Нет у кого-то выше, кого-то ниже. Я не говорю сейчас о служении, о статусе в церкви, об иерархии. Это другая тема. Но что касается, вот, я выше тебя, я лучше тебя, ты хуже меня, этого в церкви вообще, даже мысли такой не должно уживаться внутри церкви. Читал про одного директора библейских курсов, здесь, по-моему, в Америке это было, Джон. И когда люди съехались, проповедники, среди братьев оказался человек, который имел такую неприятную болезнь во время того, когда он кушал функции мышечные, челюсть его как-то работали неправильно, и пища вываливалась из его рта. Это было для него как-то дискомфортно, и он садился, когда за обед, за обеденный стол, никто к нему не подсаживался. Брат расстилал газетку перед собой, и вся пища, которая вываливалась изо рта, он потом это все собирал и выкидывал в урну, и никто с ним не садился рядышком. И когда этот Джон, директор библейских курсов, заходил в обеденный зал, в столовую, то часто с разных столов звали: «Эй, Джон, садись к нам! Эй, Джон!» Все уважали его, это был уважаемый человек. Но он строго шел к этому несчастному, хотя я думаю, что он был счастливый во Христе, этот человек. Он шел к этому больному, садился строго за его стол и кушал только с ним. И куда бы его ни звали, он садился только с этим человеком. Этим самым он показывал, что здесь нету кого-то, кто-то хуже, кто-то лучше. Мы все перед Богом одинаковые. И не важно, что кто-то болеет, и что у него какие-то есть недостатки физические. Это не важно. Мы все во Христе равнозначны, и каждый имеет одинаковую ценность в глазах Бога. Поэтому он таким образом показывал братьям, что этот человек достоин, чтобы с ним вместе садились и кушали. Рассказываю пример из брачной темы. Брат подошел к сестре, она из элитной такой группы, и сделал ей предложение. И знаете, какой был ответ? Ответ был таким: ты посмотри, кто ты, и посмотри, кто я. Это был такой ответ. Сестры, надо уметь отказывать. Она не умела отказывать. У нее явно была завышена самооценка или фамильная принадлежность, или еще что-то. Я не знаю, что руководствовало ей, когда она так ему отказывала. Друзья, но Бог заступается за таких людей. И Он заступился за этого человека. Так отказывать нельзя. Если вы даже чувствуете, что это не пара, и что он ошибочно сделал это предложение, и вы понимаете, что это не пара, научитесь отказывать так, чтобы его не унизить ничем. Ни в коем случае, потому что Бог будет взыскивать. Любое унижение на этой почве, или, например, побаловался с чувством девушки, и потом переключился на другую, Бог за это будет взыскивать обязательно, и вы, может быть, пожнете в своих детях, может быть, кто-то с вашей дочерью также будет обходиться. Нельзя унижать. Ни в коем случае. И если вы чувствуете, что у вас какое-то есть превосходство над братом, научитесь отказать в смирении, если вы не видите в этом воли Божьей. По крайней мере, унижать ни в коем случае никого нельзя. Кстати говоря, званые по притче на брачный пир, они были маститыми, они были как раз таки из таких элитных кругов. Но на брачном пире оказались избранные, а они как раз представляли убогий класс. Перед поездкой сюда один мой друг рассказал. Он находился в вузах за преступление, там покаялся. И однажды приехал один брат на посещение. И собрались братья в тюрьме, да, там, в лагере точнее. И этот брат вышел и говорит им: братья, узники, они преступники, они за дело сидели и там покаялись. И он говорит: братья, я хочу перед вами сделать одно из исповеданий. Я всегда считал, что я сын верующих родителей, и я не впадал в такую грязь, в которую вы впадали. И я считал всегда лучше себя, чем вы. У меня биография более чище, чем ваша. Но когда мне Бог открыл мою порочность, кто я такой внутри и какой я плохой, мне стало так стыдно, что Бог мне открыл, что любой из вас с такой биографией лучше, чем я. Это было очень мощное признание. Это было настолько откровенно, и даже братьев бывших преступников это коснулось признания. Друзья, мне кажется, настало время признаваться, что, друзья, я из себя ничего не представляю, и я по своей порочности, кто я такой? И дал бы Бог, чтобы наши глаза открылись на себя, чтобы не было завышенной самооценки. Друзья, в церкви не должно быть какого-то превосходства над другим. Однажды, когда мы работали вместе на церкви, и взрослые, и дети, мы часто вместе работаем, взрослые, дети, подростки, я уловил в нотах моего сына, ему было лет 7 или 8, я уловил такие нотки, что он как будто бы там что-то командует, хотя за ним это не водится, за ним не похоже, чтобы он командовал. И мне это стало неприятно. Когда мы вечером с ним уединились в комнате, я спросил: сынок, ответь мне честно, у тебя есть такое чувство, что ты здесь главнее, чем другие мальчики, потому что у тебя папа ответственный в церкви? Он сначала: нет, да нет. Я говорю: сынок, давай откровенно с тобой разговаривать. И когда мы еще с ним поговорили о мыслях, которые могли у него возникать, он признался, что да, эти мысли мне приходили. Ему было лет 7 или 8, но у ребенка уже есть чувство превосходства, что его папа ответственный, поэтому он имеет право командовать, и что он тут главный из детей. Друзья, такого не должно быть в церкви вообще. Итак, третья мысль. Избранные – это те, кто пережил помилование и идет спасать непомилованных. 1 Петра 2:9 часто цитировалось, а 10 стих сказано: «Некогда непомилованные, а теперь помилованы». Это нас Петр возвращает в наше прошлое, чтобы вы о себе не думали, что вот вы такие какие-то вот самые-самые, что Бог вас за какие-то заслуги избрал, за ваши способности. Да вы сами некогда были непомилованы. Да вы сами погибали во грехах. Да вы сами находились в грязи, а теперь Бог вас извлек, Он вас помиловал. А теперь, раз тебя помиловали, иди и другим расскажи непомилованным, чтобы Господь их помиловал. Друзья, Ионе нужно было пережить как раз именно это самое. Мне кажется, что Иона в первый раз был морально или духовно не готов идти проповедовать. Возможно, если бы он в первый раз пришел, он выполнил бы свою задачу бесчувственно, может быть, даже как... немножко как робот, еще 40 дней, Ниневия будет разрушена, это ваши проблемы, ничего не знаю, мне так сказали, я вам передаю, что мне сказали, и ушел. Друзья, но Богу было нужно, угодно сформировать готовность этого пророка, поместить его в эту камеру смертников, сначала определить его в море, там, где спасения нет, потом повелеть большой рыбе заглотить его, там он находится трое суток, ему там не до сна и не до еды, он находится в посте, он кается, он понимает, переосмысливает. И, друзья, он не только просит, что Бог ему жизнь продлил, но он еще и переосмысливает, что если сейчас меня Бог спасет, обреченного на смерть, значит, и я должен пойти к обреченным на смерть и сделать все, чтобы они не погибли. Вот в таком, скорее всего, настроение, Бог его отправлял, вторично было слово к Ионе, и он пошел. Друзья, иногда для того, чтобы понять неверующего человека и куда он вообще движется, что он идет в ад, а мы даже не представляем, что такое ад, возможно, нам самим что-то надо лично в жизни пережить, чтобы Господу: Господи, помилуй, Господи, спаси, Господи, сжалься надо мною. Сколько раз мы, как тростиночка, наверное, да, так от волнения пред Господом: Господи, пожалуйста, помилуй, я в такую проблему попал, только Ты меня можешь спасти в этой ситуации. И, возможно, Бог нас ставит в эти проблемы для того, чтобы мы понуждались в Его милости. Зачем? Чтобы эту милость распространить на непомилованных, чтобы мы поняли этих непомилованных и пошли к ним, и сказали им правду. Друзья, интересные парадоксы. Марк 5:19. Помните, что там сказано? Это было сказано исцеленному одержимому, Христом: иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Парадокс. Те, кто его просит, Христа, ну, допустим, плохие, да, личности, там, персоны, такие, как злые духи, они его просят: позволь к свиней, позволяет. Жители окрестностей Гадаринской вышли, отойди от нас, уходит. Хороший человек, спасенный человек подходит ко Христу, можно я пойду за тобою? Нет. Плохие просят, он соглашается. Хороший человек просит, не соглашается. Парадокс. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Христос удаляется с апостолами. Этот одержимый или два начинают свидетельствовать гадаринским жителям, и в их сознании происходит реформация. Они сначала все жалеют, так, если сейчас этот Христос будет в нашей местности, сколько еще там скота может утонуть в море? Они, наверное, так экономисты подсчитали, что это невыгодно, что Христос находился у нас. Когда эти исцеленные засвидетельствовали о своем спасении, то жители начали переосмысливать. Так, а что же все-таки дороже? Или вся эта скотинка, которая там утонула, или эти спасенные два человека? Кто дороже? Когда они поняли, что, оказывается, это намного лучше, это намного выше, они, как сказать, их аппетит был подогрет. И если еще Христос будет проходить мимо нашей местности, обязательно Его надо пригласить к себе, потому что у нас еще много очень проблемных людей, которые не имеют покоя в своем сердце. И, может быть, кто-то болеет. Итак, друзья, когда Христос появился в другой раз в гадаринской стране, там началось пробуждение. Почему? Потому что помилованный распространил весть о своем помиловании непомилованным, и они созрели к покаянию. Друзья, это наша задача сегодня, такая же, как у Ионы. Сначала осознать, от чего тебя Бог спас, а потом уже и рассказать этим людям. Возможно, почему мы не идем к неверующим? Потому что мы до конца не понимаем, от чего мы спаслись. Многие вещи у нас на автомате. Мы родились в христианской семье, мы ходили в церковь, мы покаялись в детском лагере, мы стали членами церкви, все на автомате, все по инерции, все по схеме старой. И у человека, возможно, нет понимания, от чего он спасен, от какого огня и что такое вообще вечность. Если бы мы это осознали, друзья, мы бы уже, наверное, не усидели бы и побежали бы рассказывать грешникам, как один неверующий сказал, если бы вы верили в ад, возможно, вы встали бы на колени и пошли бы по разбитым стеклам Лондона для того, чтобы каждого прохожего увещевать и умолять его, чтобы он не попал в это страшное место мучений. Но раз вы так не делаете, вы, наверное, не верите в вечность и в ад. Я не стянул. Степан сказал, мы кинем в тебя ручкой, когда регламент твой истечет. Поэтому я больше даже не на часы ориентируюсь, а на летающую ручку сзади. А в той местности, где я жил, правил очень мощный губернатор, губернатор Хабаровского края. И он ввел очень хорошие льготы для нашего края, для многодетных. Одни из самых лучших льгот для многодетных семей в Хабаровском крае, в России. Одни из лучших. Знаете почему? Наверное, люди так думают, потому что губернатор из многодетной семьи. Только тот, кто это сам пережил, он может понять и других. Друзья, если мы пережили, что такое погибать и спастись, тогда это нас будет побуждать идти к ним и сказать им, чтобы они тоже были помилованы и избраны. Вы, наверное, слышали такой пример, как моряк шел по рынку, по базару, и увидел продавца, продающего птицы в клетке. Он вынул деньги, заплатил, взял клетку, открыл, и птицы оттуда вылетели. И когда все очевидцы спросили, а что ты вообще тут сделал, зачем ты купил и выпустил? Он говорит, дело в том, что я сидел в тюрьме, и я знаю, что такое быть в клетке. Я знаю, что такое быть в клетке. И, друзья, он проникся такой жалостью даже к этим птицам, потому что он хорошо знал, что такое клетка. Друзья, тот, кто хорошо знает, что такое клетка, темница греха, рабство греховное, погибельное состояние, и он помилован, и он спасен, он пойдет и будет открывать клетки другим. Но если мы этого не осознали, вряд ли мы пойдем открывать эти клетки. У меня был друг такой, очень дорогие воспоминания о нем. Он был поднят с самого дна. Он занимался 6 лет активной наркоманией. И он все, что только попадало ему под руку, он все туда в вену. И много раз был при смерти, и Бог миловал его. И однажды его нашли. Он оказался в христианской семье, муж и жена. Они работали среди вот таких вот, среди бомжей, среди наркоманов, потому что они сами из преступного мира, он и она, муж и жена, были покаявшимися людьми, и они решили себя посвятить для Христа и спасать таких же, какими они были сами. И вот этот мой друг Женька оказался в их семье. Целый год они терпели его наркоманские выходки. И однажды Дух Святой очень сильно коснулся его, когда он разделся и лег спать. И он стал его очень тревожить. Ты грешник, ты можешь погибнуть в любой момент. Ты можешь не очнуться после очередной дозы. И он понял, что Бог его зовет. Он осознал себя страшным грешником. И другой голос говорил, потом покаешься, ты уже разделся. Но этот голос был настойчив, призывной. Он решил себя победить, встал, оделся, преклонил колени, открыл рот и заплакал. Друзья, и он плакал 3 дня. И когда его спрашивали, почему ты плачешь, он открывает рот, чтобы рассказать, что с ним произошло, а сказать ничего не может, потому что слезы заглушали его уста, его слова. Он ничего не мог сказать, он только через несколько дней рассказал, что с ним произошло. Но все домашние понимали, что с ним произошло. Друзья, как вы думаете, какая у него дальнейшая жизнь? Он пошел, чтобы таких же, как он, спасать и открывать эти клетки. Он стал молиться за таких же, как он, наркоманов, свидетельствовать им и извлекать оттуда себе друзей. И я знаю его лично и знаю его подходы. Он не был словесником, он не был хорошим проповедником, но он настолько активно свидетельствовал, как мог. И у нас там даже на Камчатке, где я жил, он пошел к самому авторитетному вору в законе на Камчатке, чтобы свидетельствовать ему о Христе, потому что он в этой мафии состоял раньше. Друзья, человек, который находился в погибели, он будет желать спасти таких же, как он. Я сокращаю примеры. Следующее, 4. Когда избранные не согласны с Богом, они теряют логику и склонны к глупостям. Один православный сказал, что Иона – это самый загадочный человек в Библии, потому что он посмел бежать от лица Господа, как будто бы у него что-то получилось. Самый загадочный. Знаете, я составил таблицу абсурдов Ионы. Когда человек убегает от Бога, или когда человек не согласен с Богом, избранный человек, он, по-украински говорят, становится трохи глуповатым, когда он не согласен с Богом. Вообще, друзья, любой из нас, кто с Богом не согласен, становится глуповатым. Это факт. Абсурды, которые я себе набросал в табличку, просит жизни, когда грозит неминуемая смерть в чреве Титана. В то же время просит смерти, когда Бог дарит грешникам жизнь. Абсурд. Во-вторых, свое спасение видит в Божьем милосердии. Свое спасение в Божьем милосердии. В то же время Божье милосердие становится для него причиной раздражения до смерти. В-третьих, проповедует покаяние и предостерегает, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И в то же время крайне расстроен, что его послушали. В-четвертых, знает, что Бог милостивый и прощает кающихся. И в то же время ждет разрушения города и засады. В-пятых, жалеет погибшее растение. И в то же время не жалеет погибающих людей. Друзья, он 2 раза огорчился до смерти. Это в Библии. 2 раза до смерти. 1 раз, что люди не погибли, а в другой раз, что растение погибло. Это абсурд. Итак, друзья, тот, кто не согласен с Богом, он начинает делать глупости. Приведу примеры. На брачную тему, например. Один брат, ему было открыто, кто его спутница. Он понимал Бога так и понимал конкретно, что это сестра для него, но он не хотел с этим согласиться. Вы встречали таких? Я встречал таких. Он не хотел с этим согласиться, и он пошел делать предложение одной за другой. И предложение примерно делал так. Ты знаешь, но мне другая открыта. Я знаю, что это не воля Божия, но я все равно хочу на тебе жениться. Как вы думаете, нету здесь трохи глуповатости? По-моему, не трохи. Человек, который не согласен с Богом, он становится каким-то абсурдным, смешным. И это касается любого из нас. Мы каждый можем сделать глупость, когда мы не согласны с Богом. Недавно слышал в одной из церквей нашего братства, это в нашем братстве, друзья, в колоритном братстве, произошло следующее. На одном членском собрании брату не дали слова. Он хотел сказать, ему не дали слова. И... И вы знаете, он не смог смириться с Богом, что ему слова не дали на членском. На другой день гром разразился. Все закончено. Хорошо, кто останется для того закончить? Пришли люди на собрание, а этот брат, которому не дали на членском слово, стоит, и у него фойе, церкви, и у него заклеенный скотчем рот, и табличка «Дал обет молчания». И он приходил, да, вот с этой табличкой, со скотчем на устах, раз ему не дали слово, и он на полном серьезе, без всяких там шуток, он заклеил себе рот скотчем, дал обет молчания. Как это? Трохи глупости или не трохи? Наверное, не трохи. Один брат очень сильно хотел понравиться сестре. И он все для этого делал. А когда брат сильно хочет понравиться сестре и из кожи вон лезет, он тоже начинает чуть-чуть быть глупым. И вы знаете, он и так, и с той стороны, и с той стороны. И наконец он обратил на себя внимание этой сестре. Она его спрашивает: слушай, а что ты так себя, так вот ведешь? А он говорит: да я сам не пойму, что со мной происходит. Он хотел, чтобы она вникла в его душу, заинтересовалась им. И говорит: я не знаю, что со мной происходит, я какой-то вот, даже мне трудно с собой совладать. Она говорит, она заинтересовалась им и говорит: а может тебе в психбольницу обратиться? Добился своего, обратил внимание и даже получил ценную рекомендацию. Я знал одного старца, который очень сильно домогался до кафедры. Он, кстати, умел хорошо их готовить, изготавливать кафедры, но стоять за кафедрой он не умел. Потому что. Как-то я приехал на побывку с армией в свою церковь, и вижу, новый человек, дедушка, приехал издалека, стоит за кафедрой и очень настолько эмоционально, настолько там проповедует, и все рты пооткрывали. И все вот с открытыми ртами прямо его слушают. И вдруг, а у нас в деревне это народ простой, и в полголоса одна сестра говорит: а вообще, что он несет? Друзья, можно восклицать. Фонтаном красноречия меня он покорил, но думал после речи я, о чем он говорил. Можно это все эмоционально делать, но никакой изюминки, что он несет. Вот такая была оценка. Друзья, и когда он вставал за кафедру, эта мысль мне всегда приходила. Если Бог тебе не предназначил этого служения, зачем домогаться? Тем более ты уже старенький, уже, наверное, тебе как бы развиваться в этом отношении. Ты уже, может, лучше делай кафедры, чем стой за ней. У тебя свое служение. Поэтому, друзья, бывает так, что люди не за свое служение берутся, не согласны с Богом и начинают немножко. Последний рассказываю пример, и мы закончим. Хороший брат. Хорошо проповедует. Я его лично знаю. Однажды он, я так себе представляю, подпер подбородок и, глядя в окно, какая-то вот, знаете, потянула его на какую-то мрачную ноту. И он задумался: почему я до сих пор не служитель? Вы знаете, он стал размышлять глубоко. Оказалось, проблема не в нем, а проблема в братстве. И он понял, почему его не рукополагают. Потому что он никто, его родители никто, звать его никак. А он-то как бы все для этого. Вот он, готовый служитель. И он решил: а почему бы не написать письмо в совет церкви? Почему это рукополагают только детишек, служителей? А вот таких простых, как я, который с улицы пришел, не рукополагают. И он решил написать письмо, написал воззвание такое. И чтобы придать статус духовности своему письму, на имя Антонюката, все. Ничего лучшего не придумал из Библии и написал: «Отвяжите молодого осла». Это письмо. Да. И это письмо не дошло до совета церквей, дошло до местного служителя, и он потом отвязался на этом молодом осле и показал ему: «Ты что творишь?» Как много людей, которые пришли с мира, и сегодня они служители, объяснил ему. Итак, друзья, когда мы не согласны с Богом в своей жизни, с чем-то, мы становимся глуповатыми. Это в любом вопросе, хоть семейный, хоть рабочий вопрос, хоть какой угодно, вопрос служения. Итак, мы прошли сегодня 4 таких вывода практических. Закончим.